понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, это Радио Крым Реалии. Если вы нас сейчас не слышите на частоте 549 кГц на средних волнах, вы можете нас смотреть на нашем сайте, сайте Крым Реалии. Просто прямую видеотрансляцию, я надеюсь, что ее уже наладили. В нашей студии Максим Гарду. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Рад вас видеть, рад пожать вашу руку. Сегодня, мои дорогие, мы будем говорить вот о чем. Мы сегодня будем говорить о... мы не будем говорить сегодня о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, мы сегодня будем говорить о войне. А на этот раз не о торговой войне, а о транспортной войне между Российской Федерацией и Украиной. А кто первый начал? Ну вот я бы так поставил этот вопрос. Значит, транзитные войны разгорелись между Россией и Украиной в последние несколько дней. 11 февраля участники украинских общественных организаций, ветераны АТО, начали блокировать проезд российских фур через территорию Украины. А позже правительства обеих стран официально приостановили транзитное движение грузовых автомобилей через свою территорию. Как в Украине, так и в России заблокированы сотни фур. Но история вообще-то вот с этим запретом транзита началась задолго до событий, до февральских событий 14, 15, 12 февраля. Она началась еще в 2015 году. И начала ее Россия. Российская сторона. Предлагаю послушать сюжет наших корреспондентов с хронологией событий.
Репортаж.
Движение российских грузовиков сегодня блокируют в 12 областях Украины представители общественных организаций. Блокада началась в прошлую пятницу в Закарпатье. Протест поддержали во Львовской, Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях. Говорит представитель правого сектора, активист блокады в Черновицкой области Александр Порощук.
Мы долучились до цієї акції. Румунская сторона пішла нам на зустріч, тому що акція двухстороння. Ми блокуємо в'їзд і виїзд.
Українські активісти говорят, что так реагируют на ограничения со стороны России. С 1 января этого года Москва приостановила действие договора с Киевом о зоне свободной торговли, а с 4 января остановила транзит товаров из Украины. Грузы из Украины в Казахстан разрешили возить только через Беларусь. Чтобы преодолеть российское транзитное и торговое эмбарго, Украина запускает транзитный рейс в Китай в обход России и называет его «Новый шелковый путь». В начале февраля Киев и Москва договорились о временных квотах на транзитные грузоперевозки. Ситуация обострилась после того, как Польша запретила российские грузоперевозки по своей территории. Водители фур проехали транзитом через Украину, теперь не знают, что делать.
Хотим домой поехать, все. Больше ничего не хотим. Не знаю, все вот стали и все и стоит.
Ну, мы пустые идем, мы с Литвы едем пустые. Мы на Сербию ехали, а сейчас не знаю, куда. Ну, обратно поедем.
С воскресенья грузовики с украинскими номерами не пускают в Россию, а тех, кто уже находился там, стали блокировать. Минтранс России принимает решение о запрете движения украинских фур. В качестве ответной меры в понедельник, 15 января, транзит российских фур запрещает украинское правительство. Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский обвиняет Москву в нарушении международных договоренностей.
То, что в неделю сделало Министерство транспорту, фактично є порушенням міжнародного права та міжурядових угод між Україною та Російською Федерацією.
Російський прем'єр-міністр Дмитрий Медведєв пригрозив запретити движення любого українського транспорту.
Дополнительні контрольні повноваження необхідно використовувати в настоящий момент в отношенні всіх видів транспорту, які двигаються з території України.
Заложниками обстоятельств стали сотні водителів більше грузів з російської і української сторони.
Наші машини в Брянку стоять, росіяни вон дві машини в Чопі. Их всех загнали там на якусь пилораму, тоже держали 2 сутки.
Сегодня в Минтрансе России сообщили, что приостановили на территории страны движение более 300 украинских грузовиков. Украинская и российская стороны обвиняют друг друга в невыполнении договоренностей и требуют возобновления транспортного сообщения. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Напоминаю, что вы можете также звонить нам в студию по прямому номеру телефона 8 800 169 26. Звоните из Крыма, это можно делать бесплатно. Заходите также к нам на сайт и пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Итак, тема сегодняшней нашей программы – это вот эта транспортная, автомобильная транспортная война между Российской Федерацией и Украиной. С одной стороны Российская Федерация, с другой стороны Украина, Польша и, наверное, Турция, ну и другие европейские страны. И в дополнение той информации, которую вы только что прослушали в сюжете наших корреспондентов, Министерство инфраструктуры Украины договорилось о беспрепятственном возвращении в Украину украинских грузовиков, которые в результате приостановки транзита остались на территории России или в странах Азии на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. И в свою очередь Украина разрешит проезд по своей территории российским грузовым автомобилям, которые ждут возвращения домой из стран Европейского Союза. Такой режим этот «еду домой» вводится с 16 до 25 февраля включительно. Украинская сторона, в свою очередь, обеспечит сопровождение колонн российских авто до границы с Россией или Беларусью. Ну, это, как бы, скажем так, можно, если говорить военной терминологией, это как бы арьергардные такие бои, да, или там, ну, ликвидация последствий. А вот если мы поговорим вообще про причины, я напоминаю, в нашей студии Максим Гардос, транспортный журналист, эксперт, очень много знает в этой отрасли. Максим, в чем основная причина такой вот обоюдного запрета?
Ну, первая причина в том, что Россия использует механизм санкций для того, чтобы добиться от окружающих ее стран выгодных ей политических решений, либо непринятия невыгодных ей. Таким образом, толчок был в том, что Россия запретила украинский транзит по своей территории в Среднюю Азию, в частности, в Казахстан, разрешив его только через Беларусь. Сделано это было якобы в ответ на вступление в силу договора о зоне свободной торговли с ЕС.
А какое имеет отношение зона свободной торговли с ЕС к транспортному сообщению?
Россия якобы боится того, что через Украину будет дешевые российские товары, европейские товары попадут на российский рынок. Потому что у нас сняты барьеры, европейские товары якобы хлынут на Украину и под видом транзита нелегально завезутся на российскую территорию.
Будут сбрасываться из грузовиков на ходу. Да? Ну, так, понятно, логика.
А вот, Украине это решение очень сильно не понравилось, потому что нам важно как сообщение и с Китаем, так и со Средней Азией. Грузоброс со Средней Азии у нас около 1 миллиона тонн в год. И те инициативы, которые Украина делает, там, например, тоже «Шелковый путь» из Ильичевска в Поти и далее на Китай, они, ну, не от хорошей жизни. Понятное дело, что через Россию возить товар ближе и дешевле. Но Украина вынуждена была искать эти альтернативы. После железнодорожной фазы конфликта перешли к автофазе. Начались блокировки украинских фур, начались блокировки российских фур. Украине повезло в этом конфликте, что она ухитрилась с едином фронте пока действовать с Польшей. Потому что Россия точно так же не выдала квоты на автоперевозки полякам. Поляки запретили в ответ российские грузоперевозки. Таким образом, от моря до моря русским автомобилям никак не проникнуть в Европу. Остался только дорогой и очень удобный путь через Балтийское море и паромы. Но паромы – это перегрузка на паром, это плата за паромную перевалку, съезд на территории ЕС, дополнительные затраты, времени и так далее.
Кстати, я смотрел оценку российских специалистов, они говорят, что в принципе за счет того, что вот будет изменен маршрут, то каждая доставка на каждом автомобиле, она подорожает приблизительно там от 600 евро до 1000 евро. И это все ляжет на стоимость тех продуктов, ну, тех товаров, которые везутся в Российскую Федерацию или вывозятся из Российской Федерации в сторону Европы. И, собственно говоря, это не маленькие суммы.
Это с одной стороны. А с другой стороны, это значит, что либо товар придется продавать дешевле, либо продавать его дороже, и это уменьшит его конкурентную способность. Либо третье – это экономить на издержках, то есть уменьшать зарплату водителям, потому что уменьшать стоимость топлива невозможно, как основной элемент цены. Но, с другой стороны, Украине это тоже невыгодно, поскольку у нас затраты на альтернативный России маршрут еще больше.
Вы, когда говорите альтернативный маршрут, это вот тот маршрут, как бы новый шелковый путь, который был разрекламирован еще в январе 2016 года, когда отправился такой первый демонстрационный поезд из Ильичевска через Грузию, Азербайджан, Казахстан и далее.
Не совсем. Нет. Дело в том, что то, что называют новым шелковым путем, о котором вы говорили, это маршрут для поездов. Он более-менее отработан, и там отработаны механизмы взаимодействия. Все страны на пути немного снизили тарифы для того, чтобы сделать его эффективным. По автотранспорту таких договоренностей нет, поэтому...
Хорошо, тогда что вы имеете в виду, когда говорите про альтернативный путь?
Тот же путь, но то есть Ильичевск, паром... Поти, дальше паром через Каспийское море и Казахстан дальше. Угу. Так вот, с украинской точки зрения такой крюк очень сильно невыгоден. Во-первых, через Россию это 14 дней, а через моря 28, в два раза дольше. Кроме того, это дороже на 4000 евро.
Однако.
Ну, потому что день работы фуры 150 евро. Вот так оно и набегает.
Понятно. У нас, значит, это Максим Гардус, а у нас на телефонной связи Александр Кава, транспортный эксперт, экс-заместитель министра инфраструктуры Украины. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вот этой транспортной, так скажем, грузоперевозочной, можно ее что ли назвать, войны между Украиной и Российской Федерацией. Кому это выгодно, на ваш взгляд?
Это выгодно определенным политическим силам, которые сейчас пытаются отвлечь ситуацию от тех проблем, которые есть в стране. Вот, поскольку для экономики Украины это чревато серьезными потерями на рынках Средней Азии из-за удорожания украинских товаров, как правильно сказал Максим Гардус перед этим, вот, использование альтернативного маршрута с двумя паромными переправами через Черное и через Каспийское море приведет к тому, что украинские товары в странах Средней Азии подорожают, их конкурентоспособность по сравнению с другими с товарами из других стран уменьшится, и, соответственно, уменьшится объем экспорта из Украины.
Александр, это
снижение валютных доходов в страну, это снижение объема ВВП и потеря рабочих мест.
Александр, а может ли на место просто украинских перевозчиков прийти другие перевозчики, а интересы украинских производителей товаров таким образом, ну, каким-то образом могут не пострадать?
Я думаю, это маловероятно, поскольку перевозчики из стран Средней Азии не особо активно работали на украинском направлении, и как раз львиная доля перевозок осуществлялась именно украинскими перевозчиками. Там, тогда как в случае там, перевозок между Россией, Польшей и Германией, например, там действительно сейчас появилась возможность для белорусских перевозчиков получить дополнительный заработок. То в нашем случае, конечно, альтернативы нет.
Понятно. Александр, как вы думаете, как будет решаться эта ситуация? Смогут ли правительства Украины и Российской Федерации договориться о взаимном транзите автомобилей?
Ну, мы видим уже то, что два правительства, два министерства инфраструктуры и транспорта договорились о возвращении автомобилей, которые были в Европе домой, или те, которые находились в России, то есть установлена квота на 600 автомобилей, вот, которая будет действовать там до 21 или до 22 февраля, когда те перевозчики, которые выехали уже из страны, они смогут вернуться обратно. Что касается дальнейших шагов, я думаю, что отмена ограничений будет непростой, поскольку вопрос заполитизирован, и, как показывает опыт, подобные политические решения очень легко принимаются, но при этом очень тяжело решаются. Потому я думаю, что решение будет довольно сложным и длительным.
Спасибо. Александр Кава, транспортный эксперт, экс-заместитель министра инфраструктуры, был на прямом телефонном включении. А я сейчас хочу, чтобы мы послушали генерального директора Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, это Петр Гловацкий. Он говорит о том, что за последние два года количество транзитных грузовых поездок российских фур через Украину сократилось в три раза, с 45 тысяч до 15 тысяч. В плане транзита товаров у России больше вариантов, но поскольку о транзитных перевозках через Польшу договориться не удалось, а с Турцией существуют политические разногласия, Россия де-факто становится отрезанной.
Точка зрения.
Если мы сейчас говорим о транзите, то я вам приведу такой пример, что еще там 2-3 года назад российские перевозчики выполняли через территорию Украины порядка 45 тысяч поездок. В прошлом году, 2015, этих поездок было не более 15 тысяч. Российских перевозчиков, у них есть выбор больше, чем у украинских, они могут уходить через Польшу. Сейчас ситуация, конечно, для российских перевозчиков неблагоприятная в том контексте, что они заблокированы со всех сторон. С польской стороной они не произвели обмен контингентами разрешений на 2016 год. С Турцией и Россией свои проблемы, поэтому на сегодняшний день Россия фактически отрезана от Западной Европы. Российские перевозчики имеют только одну возможность проехать в Западную Европу, это через страны Балтии, паромами на Германию. Но учитывая провозные возможности паромов, это не очень большой поток, который может обеспечить перевозку российских транспортных средств на территорию Западной Европы. Все остальные пути на сегодняшний день перекрыты.
Это Петр Гловацкий, генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. В нашей студии Максим Гардус. Максим, тут вот очень важный вопрос, да? Когда я от вас услышал, Александра Кава услышал о том, что по большому счету Украина теряет, украинские перевозчики могут потерять больше, чем российские. Но у российских перевозчиков, может быть, они не теряют больше в денежном выражении, но они теряют, у них очень узкое горлышко, да? В отличие от украинских перевозчиков, у них нет других вариантов, кроме как вот морем через страны Балтии поставлять те или иные товары в Европу. И обратно точно так же получать их автомобильным транспортом. То есть получается обоюдная зависимость?
Не совсем. Дело в том, что мы временно находимся в спайке с Польшей. Временно. Координируют ли Украина и Польша свои усилия по блокаде России, нам неизвестно. Если это делают, то делают это тайно. Ну, это правильно, потому что как в покере не должны видеть твои карты. Если существует украино-польский заговор, его не стоит выдавать. Но как только кто-то один из сдаст второго, это потеряет всякий смысл. Потому что второй потеряет деньги, а первый получит грузы, которые шли и через него раньше, и через второго участника. Поэтому это преимущество есть только до тех пор, пока Украина и Польша вместе. Потом оно исчезнет.
Хорошо. Александр Кава опять-таки сказал о том, что он предположил, что от этой ситуации могут выиграть, например, белорусские производители, на которых не распространяются, знаете, запрет на проезд ни по территории Украины, ни по территории России. Но мне интересно, я думаю, нашим радиослушателям тоже интересно узнать, а вообще вот когда говорят про какие-то квоты, кто устанавливает эти квоты, сколько от какой страны может заехать на территорию другой страны?
Каждый год идут эти переговоры. Потому что каждой стране выгодно, чтобы через нее возили ее же грузовиками. И выгодно, чтобы чужих грузовиков было поменьше. Поэтому каждый год происходит торг между транспортными ведомствами двух стран о том, что мы вам даем 100 разрешений, а вы нам даете 200. Нет, давайте вы нам 150, вы нам 150. Эти квоты уменьшаются, увеличиваются в зависимости.
Извините, это разрешение как бы на одну поездку выдается, или это разрешение, вот, что там может работать эта машина? Неограниченное количество
проездов. Разрешение дается на количество поездок. Потом они, эти документы перераспределяются. Перераспределяются они обычно через национальные органы самоуправления автоперевозчиков.
Вот у нас это Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.
Да. Вот. Это всегда проходит непросто, потому что фирм много, конкуренция между ними прямая. Очень часто скандалы возникают, кому больше досталось, кому меньше. Вот. Что касается Белоруссии, она уже пользуется этой ситуацией. Уже подорожали услуги белорусских братских автомобилей для России. По-моему, с 2 до 2300 евро за рейс они уже подняли. И уже там некоторые питерские компании призывают белорусские автомобили себе, загружают их и везут белорусскими автомобилями в Европу.
Смотри, получается такая ситуация приблизительно как с торговым флотом. Mm-hmm. Да? То есть торговый флот, он может быть зарегистрирован в какой-нибудь нейтральной маленькой стране, но я утрирую, да, или фантазирую, может быть там Андорра, Монако или еще какая-нибудь страна, и вот эта страна, она будет, которая никому нигде там дорогу не переходит, она будет таким, знаете, владельцем самого большого транспортного парка в мире.
Ну, если эта блокада останется на долгие годы, тогда такое возможно. Но если это будет на короткое время, то, сами понимаете, перерегистрировать грузовик из Екатеринбурга в Минск – это не быстрое дело. Вот. А если это будет блокада на годы, я бы на месте автоперевозчиков, наверное, бы задумался о таком варианте.
Тем более, что для вот именно перерегистрация из России в Беларусь, оно немного проще, да, чем перерегистрация из Европы, например, в Украину или из Украины в какую-то европейскую страну.
Наверняка.
Хотя, наверное, тоже возможен вариант и Украина, и Беларусь. У нас на связи Тарас Качка. Тарас, здравствуйте. Тарас Качка, бизнес-омбудсмен при Государственной фискальной службе, эксперт в сфере международного торгового права.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще раз, Тарас. Значит, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот в этом конфликте, насколько Украина и Россия могут апеллировать к нормам Всемирной торговой организации, что другая сторона, например, нарушила эти нормы, и поэтому, ну вот, нужно разбираться на основании этих правил Всемирной торговой организации?
Но в данном конкретном случае ситуация, которая сложилась в течение последних нескольких дней, на самом деле юридически регулируется вопросами международного права по автомобильным перевозкам. То есть у нас есть система там двухсторонних соглашений, по которым выдаются там транзитные, нетранзитные, разные разрешения, индивидуальные. Их там несколько, ну, десятков тысяч штук выдается каждый год. И поэтому, то есть, как бы проблема, которая случилась, связана с тем, что Россия, это очень сложная система, где каждая страна, каждая дает какие-то разрешения. И на самом деле то последние там 48 часов весь как бы конфликт, он реализовывался в этой плоскости. И в итоге его решение на сегодняшний день, оно тоже реализовалось именно в этой плоскости, потому что стороны договорились, что, по крайней мере, там,
автомобили покинут просто-напросто на родную землю, да? Вернуться на родную землю.
Выдадут им временное разрешение для того, чтобы вернуться назад. Но, то есть, это как бы сугубо ситуация, связанная с транспортом, сугубо связанная с автомобилями. А следующий, другой вопрос, это то, насколько вообще действия, связанные с ограничением торговли, здесь присутствуют. У нас, ну, по-разному можно на это все смотреть. Действительно, то есть Украина в данном случае, она реагирует на действия России, потому что Россия достаточно четко обозначила, что она как бы регулирует и таким образом ограничивает свободу перемещения по своей территории именно украинских грузов. Не украинских автомобилей, а именно грузов. А дальше это реализовалось, потому что, ну, значит, в силу того, что не видно, что в грузовике, то как бы народ, соответственно, уже реагирует на номерные знаки. Если там русский знак, то, соответственно, как бы мы в отместку, там, украинские какие-то активисты блокировали эти автомобили. Если мы стороны смогут урегулировать этот вопрос в рамках вот регулирования автомобильных перевозок, то есть окей, не договорились по автомобилям, но можно там железной дорогой, какими-то там простыми перевозками перевозить. Ну, понятное дело, что автомобильные перевозки достаточно важны. То окей, это еще туда не шло. Но если мы и дальше начнем эскалировать ситуацию именно с ограничением транзита грузов через свою территорию, то тут, конечно, будут возникать вопросы в рамках Всемирной торговой организации. Тем более, что 2 января этого года Украина подала соответствующее обращение в Генеральный совет Всемирной торговой организации, объясняя и как бы апеллируя к тому, что Россия неправомерно ограничила именно перевозку грузов украинских, не столько автомобилей по пересечению.
А именно грузов, понятно. Тарас, у нас, к сожалению, время истекает. Буквально коротко, как вы думаете, смогут правительства Украины и России договориться о пропуске этих транзитных именно грузовых автомобилей?
думаю, что в нынешних условиях вряд ли, но в целом это очень обидное в развитии событий, потому что это не только ограничение двухсторонней торговли, это по большому счету построение такой как бы железной экономической стены между Украиной и Россией, когда фактически Россия как бы отсутствует как в каком-либо формате на экономической карте, и Украина точно так же. И это на самом деле ведет к полному разрыву экономических связей, а отсутствие экономических связей на самом деле может быть даже более, имеет более долгосрочный негативный эффект, чем даже какие-то военные столкновения.
Спасибо. Тарас Качко, бизнес-омбудсмен при Государственной фискальной службе, эксперт в сфере международного торгового права, был на прямой телефонной связи, а в нашей студии был Максим Гардус. К сожалению, уже нет времени вам для реакции. Значит, сегодня, напомню, мы говорили про российско-украинскую транспортную, такую транзитную войну грузовиков, можно ее так обозвать, да, а завтра в этой же студии, но уже в 9:35 по местному